хорошо и приятно жить в этой жизни. Значит, церковь объединяет, наверное, не только общее помещение, что после вас мы на этих же стульях дышим этим же воздухом, объединяет гораздо больше. Объединяет то, что мы вместе пьем живую воду. Не только вот эту воду, которую любезно поставили здесь, ту воду, которую Господь дает. Я сегодня хочу прочитать историю, которая описана в 4 главе Евангелия от Иоанна. Это история, это встречи Христа и Самарянки. Я помню, когда еще мама меня за ручку в детство водила в собрание, я часто слышал эту историю. Почему-то тогда часто ее вспоминали, проповедовали на эту тему. Даже в старом таком сборнике духовных песен есть песня об этой истории. Кто-нибудь помнит эту песню? Читали в сборнике? То есть, там, как Христос и Самарянка у колодца встретились, и когда сегодня эту песню вдруг в какой-нибудь очень старой церкви запоют, а туда зайдет случайно какой-нибудь неверующий молодой человек, он удивленно, округленными глазами слушает, какие-то на песне там такие слова: Иисус, кто любит души, у колодца ждет. И спрашивает, а что, Иисус, кто же колодца? Вы знаете, песня, наверное, устарела, потому что даже правильные слова сегодня вызывают неправильную ассоциацию людей. Но история не устарела. Она осталась такой же актуальной, как была 2000 лет назад, или такой же, как была в годы моего детства. Давайте откроем Библию. У вас есть Библия с собой? У кого Библия есть? Нет, руки не поднимайте, руки есть у всех. Вы знаете, иногда представляется нерадивого солдата, который из окопа кулаком противнику грозит, я мол, тебе дам, у меня дома автомат есть. Берите с собой ваши духовные вещи, духовное оружие, оно не помешает вам. Читайте 4 глава 1 стиха Иоанна Евангелия. Тогда, когда же Иисус узнал о дошедшем до Фарисея в пути, что он более приобретает учеников в Христе, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, тогда оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихай, любит участка земли, данного Иаковому сыну своему, Иосифу. Там был колодец Иоанна. Иисус, утвердившийся в пути, сел у колодца, было же около 6 часа. Приходит женщина из Самарии, почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай мне пить. Его ученики его отлучили из города купить пищи. Женщина самарянская говорит ей: как? Ты, будучи иудеем, просишь пить меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, ты сама бы просила у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему: господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же тебе вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пьет, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ: всякий пьющий воду сию возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему: господин, а не этой воды, чтобы мне не приходить, не иметь жажды, не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала: а у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты не имеешь, ни муж, тебе это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему: господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда не на горе и в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь? А мы знаем, чему кланяетесь, и Господи, это идея. Ибо настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в пути истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог и Дух, и поклоняющиеся должны поклоняться в пути истине. Женщина говорит ему: знаешь, что придет Мессия, то есть Христос. Когда он придет, то возвестит вам все. Иисус говорит: и это я, который говорю с тобой.
в это время пришли ученики его. Люди видели, что он разговаривал с женщиной, однако никто же не сказал, чего ты требуешь или о чем ты говоришь с ней. Тогда женщина оставила водонос свой, пошла в город и говорит себе: пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделал, и он ли Христос. Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: рады, ешь, но сказал: у меня есть пища, которую вы не знаете. Почему ученики говорили между собой: разве кто принес ему есть? Иисус говорит: моя пища есть твоя, волю пославшего для Отца, и совершить дело его. Большая история, на этом она еще не закончилась, имеет дальше продолжение. Давайте, может быть, так очень известно, вот, пойдем в то место, вместе с учениками, вместе с Христом. Христос в Иудее. Он проповедует. Он совершает чудеса. Иудеи ополчились на него. И Христос уходит оттуда. Это было бегство. По крайней мере, внешне это выглядело как бегство Христа из Иудеи от преследований в Галилее. Когда иудеи шли в Галилею, они шли напрямую или обходными путями? Обходными путями. А почему? Потому что это очень древняя история. Потому что напрямую нужно идти через Самарию. А иудеи с самаряне не сообщают. Почему? Самаряне были нечестивы. Халдеи. Или нет? Самаряне поклонялись идолам и не знали ничего о живом Боге. Вот если бы они не знали, евреи в то время расселились по всему миру. Вспомните апостола Иисуса Христа, имя которого Иосифа. Помните такого апостола? Он родом откуда? Ну, апостол Иосиф, наверное, не вспомнили, да? Петра помните, Павла помните, Иоанна, Якова, Иосиф не помнит, царя Иосиф помнит. Есть апостол Иисуса Христа, и внимательно, интересно прочитать его историю. Ему кличку дали, Варнава. Он был левит, родом Кипр. Может быть, тогда тоже там была свободная экономическая зона, как сегодня, не знаю. Но евреи расселились по всему миру, везде, не были, как и сегодня. Вы можете найти колхоз или завод, и не будут работать евреи, а вам попробуйте найти, где они работают. Разве что в Саудовской Аравии, может быть, и прочее там вопросом. Они расселились везде, они были везде, но в Самарии, не было. Почему? Ну, давайте, наверное, прочитаем вот эту древнюю историю, мы ее прочитаем так очень коротко, чтобы... Я скажу 4 главу книги, 4 книгу Царств, 17 главу. И где-то мы прочитаем вот так вот, 22 стиха. Господь отверг Израиля от лица своего, как говорил через рабов своих, и переселен Израиль из земли своей, а Кирию, где они до сего дня. И перевел царя Сирийский людей из Вавилона, из Куры, из Авы, из Немапа, из Сиперваима, и поселил их в городах Самарийцы вместо слова Израилю, и овладели они Самарию, и стали жить в городах ее. И как в начале жизни своего они не чтили Господа, то Господь посылал на них идолов, которые вещали их. И донесли царю Сирийскому и сказали: народы, которые ты переселил и поселил в городах Самарийских, не знают закона Бога земли той, зато Он посылает на них львов. И вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога земли той. И повелел царя Сирии и сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдут и живут там, и научат их закону Бога земли той. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Сирии, и учил их, как чтить Господа. Притом каждый сделал каждый народ и свои богу, поставил в капище высот, которые строили самаряне, каждый народ в своих городах, где они живут. И затем чтили Господа, и сделали из себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капище высот. Они чтили Господа, они чтили, и богатство им народов, из которых выселил он их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону, и по заповедям, которые запретил Господь Бог нам Израилю. Вот так они поступали. Это были язычники, которые обратились к Богу Израилю. Это хорошо ли плохо? Царь ассирийский взял эти народы, которые не стали Бога совершенно, и переселил землю Израилю. И Бог послал туда еще многих таких сильных евангелистов, видели Бог, которые столько беспокойств подчиняли им, что они осознали, что это что-то не просто так. Это не просто хищные звери нападали. И пришел священник, и научил законам Бога живого, и они читали Пятикнижие Моисея, и они чтили Бога. Это так хорошо. Может быть, они мало чтили Бога. Может быть, мало жертв приносили? Нигде это не сказано. Нормально чтили Бога, даже больше. И Бога Израилева чтили, и своих богов не забывали. Скажите, вот в наше время, как бы вы назвали таких людей, которые вот и Иисуса Христа почитают? И языческие праздники празднуют. Номинальные христиане, я бы не называл конфессию. Это просто номинальные христиане. Вся Россия сегодня празднует, ну скажем, праздник Пасхи. Знаете, что такое? Да, Богу я верю, когда я много ездил по северу, был среди малых народов, изучал их религии, обычаи. Вы знаете, поклонение солнцу и только для меня не видите буду. Сегодня любой чукче, юкагир или ивент, когда после зимней полярной ночи первый раз выходит солнце, во всех народах обычае кормить солнце. Лучшие продукты. Они бросают вверх, потому что никто не догадается сказать, что надо солнце возьмет, оно тебе что упало, то не будет. Ну, чукчи до этого не дошли, пока не догадались. Поэтому они все это бросают вверх, ручки немножко полнее, просто продукты бросают, оставили пить в печь, печи изображение солнца, круглые свиней, мазать маслом, ну солнце все равно не сидит, так сами сидим. И праздник Масленицы, или осенний языческий праздник, когда вся страна и народ привык праздновать, кому-то приснилось, что покров упал на землю, и вот покрыла Божья Матерь землю русскую, стал праздник покрова. Да ради Бога, ведь Христос же, князь Иудею Христа принес, все Русь покрестили. Как один из православных классиков говорит, Русь была крещена, но не посвящена. Вот примерно так жили самаряне. Бога они чтили, поклонялись ему. Они читали все, что повелел Моисей. Конечно, Авраам, который разделил своим неразумием вот единое царство израильское и иудейское, они, наверное, не признавали его. Да и отца Авраама Соломона, который храм в Иерусалиме построил, и дедушку Авраама Давида, который укрепил царство, они особо его не воспринимали. Но Моисея закон его чтили. Итак, Христос идет через Самарию. Он не пошел окружным путем, как обычно шли через Иерихон и по другую сторону Иордана, аж до Галилейского моря, чтобы опять прийти туда, вернуться по эту сторону Иордана. Он пошел напрямую. Для учеников это было понятно. Иудеи их преследовали. У Христа была другая причина. И когда мы читаем слова, надлежало ему проходить через Самарию. У него была своя цель, и его там ожидало служение. О чем ученики не знали? Они проходили по этой земле и говорили, вот это самаряне, такие нечестивые. Тут время в полдень, Христос утомился, он был небогатым, чтобы ездить на коне или на коне, он шел пешком. Он был такой же человек, как и мы с вами, и пройдя даже меньше половины пути, он, утомившись, остановился после этого небольшого города Самарийского, называемого Сихарь. Кстати, интересный город. Сихарь, Сихем, Шихем, как называют его в разных произношениях, это город, который впервые в истории Сантьяго проходил там, и вот остановились среди этого города, пастбища хорошие. И вот дочка Дина вышла, что она хотела посмотреть, кто искал? Жениха себе? Нет, подружа. Одни ребята в семье. И написано, вышла посмотреть на дочерей землякой. Ну, вместо девочек, кстати, у меня парень, беда там случилась. И что же до этого вы помните этого города? Но этот город, по совету князя этого города, система, его раза система, они все приняли обрезание, они все официально, внешне приняли атрибуты от евреев. Ну, вы, внешнее принятие. В наше время, говорят, ну, крещение принял, чтобы жениться. Ну, там, своеобразное это дело, другое, ритуал, чтобы жениться. Но оно не помогло. И, кажется, город, он принял закон Бога, ну, принял только формально, внешне, ради других целей. Они все погибли. Город со временем остановили, остался. Христос остановился. В Самарии и присел. Ученики, которые знали, которым говорил Христос, что на путь язычникам не ходите, и в города самарийские не входите. Они тоже остановились со Христом. Я представляю себя среди этих учеников. Это кто-то самый крупный сказал, в город самарийский не пойдем, как Христос учил. А кто-то говорит, а кушать, что хочет. В общем, как они решили? Христос остался, а они пошли купить пищу. Наверное, забыл, что в город Самарийский ходить нельзя. Пошли купить пищи, а Христос остался возле колодца. Скажите, если бы я вам сказал такую фразу, вот такая-то станция метро в центре зала, что это означает? Встреча. А где место встречи даже сегодня? Пожилых людей. Скамейка в парке – это слишком современных пожилых людей. А лет 20 назад, где бы встречались пожилые люди каждый вечер?
На скамейке.
Я шел сюда и думал об этом, проходя вот этот дом, который тут рядом от остановочки. Еще утро, жара такая, и две-три бабушки уже сидят, вот в соседский дом, уже сидят на лавочке у подъезда, место встречи изменить нельзя. В то время тоже были свои места встречи, где проводились женские конференции, женские собрания, куда мужчины особенно и доступа не имели, где эти места были. Естественно, все женщины шли за водой, и там уж, ну, очередь была. Долго там задержалась, зацепилась языком за соседку, и пока все новости не пересказали друг другу, вот так. Христос остановился возле колодца, но там было пусто, никого не было, вообще никого не было. Да, жара уже полдень был. Все умные люди, да и так принято, с утра принесли воды, ну, в крайнем случае, кто не спит вечера, но днем туда не ходит никто. Уж очень жарко. Один колодец на все поселение, как правило, где-нибудь за городом, идти туда далеко, нести по этой далеко шин, с водой очень тяжело. И вот приходит женщина. Почерпнуть воды. Кто она? Молодая или старая, красивая или некрасивая, богатая или бедная, я думаю, что знаете. Ну скажите, богатая или бедная она?
А она не может быть богатая, сама как попутка.
Значит, знаете. Значит, не богатая была. А молодая или старая она была?
Среднего возраста.
Среднего возраста. Согласны? Почему среднего?
Замужем.
Да, сколько раз замужем, это не девочка 15 лет, ну и не бабушка, хотя в то время бабушка стара, и 90 лет. Но по тому времени она была в средних лет. Красивая и страшненькая она была. А вы ничего не знаете. А как вы знаете о ней все? И вот женщина, ну, наверное, симпатичная, средних лет, вот, приходит за водой. Почему? Утром не пошла, когда все идут. Да, не хотелось, не хотела встречаться. Что-то было в жизни такое, что не очень ей было приятно, когда ей говорят, что у нее в жизни было. Накосячила. Это правда. И не один раз. Причем это была не вдова, о которой потом в Садукеи говорили, вот было у нас все братья. И один муж умер, и жена по наследству другому перестает, третьему, пятому, седьмому, мол, кому она вечно сюда станет. Да нет, нет, это не та совершенная история. Не то, что муж умер. А один был, не знаю, может она на розочку была похожа, красивая, но колючая, укололся раз, другой бросил, другой сразу подобрал, тоже укололся, бросил. А может быть, никто не подбирал, а она сама развелась, тут на другого бросилась, увидела, что он тоже не ангел, на третьего. И вот так вот уже шестой. В пятом она уже получила разводное письмо или как там ситуация? Не вполне ясно. Что-то еще не разрешилось до конца, и она уже с одним еще не успела развестись, до другого уже вышла. Как надеюсь современным словом, что как она жила? Гражданский брак. И в наше время, наверное, такие женщины больше всего сейчас собирались по утрам у колодца, потому что их было бы большинство, а кому-то бы пришлось идти в полный, у кого нормальная семья. Ну тогда, слава Богу, было не так. И на эту женщину смотрели, конечно, искоса. Смотрели и говорили, вот такая, ну как называл ее, все боялись называть ее блудницей, потому что она стремилась создать семью. Она хотела, она делала попытки, она не останавливалась. И может когда-то думать, да ну все они такие, эти мужики. Женщины не продолжают себя быть как себя, эти привычные для женщин правды. Но, наверное, возникало у них сердце такое. А если она надежда появлялась, а может быть это будет не такой. А может это тот, наконец-то, принц на белом коне, который всю жизнь мечтала есть. Она приходит туда, думала, что никого там нет, и только приходит. Да лучше там соседка сидела. И людей пришел. Обратите внимание, какое ее отношение ко Христу. Она расположена была с ним беседовать. Она уважительно к нему отнесла. Или как?
Она
удивилась. Он с ней заговорил. И не просто заговорил. Он должен был с ней заговорить. И должен был ей высказать, даже не зная, что она просто, конечно, самарянка. Когда Христа хотели или обвинять фарисеи, они находили только два обвинения самых ранних. Не говорили ему, что верь в себе и ты, какой сложно, самарянин. Уж хуже обозвать никак нельзя было. Поэтому она увидела людей и ожидала каких-то оскорблений в свой адрес. И вдруг. Он просит у нее пить. Обратите сразу внимание, как она говорит ему, как ты, будучи, кто он для
нее?
Иудей. Запомните это слово. Как ты? Да, вековая вражда. И самая страшная вражда между близкими. Ну, давайте не будем называть нации, но вот скажите, россияне смеются над другими нациями, мысленно, не говорите только вслух, назовите одну-две нации, назвали себя, да? Это где-то далеко на фразе, или близко. Все, что близко. Ну, немцы тоже смеются над какими-то нациями, знаете, надо встретить, и порядок с ними будет. И обычно вражда между близкими, она самая такая страшная. Самые страшные войны, это религиозные войны. И самое страшное вражда кровная, когда близкие, которые должны быть рядом вместе, они враждуют. Христос вот эту вражду, вековую вражду, которая сотни лет длилась, он так легко переступает. И как он через эту вражду? Он просто ее игнорирует. Не самарянку, а вражду. Да не пить. И все. И она уже небось приготовила на языке это сделать, как петь ему что-нибудь, когда он скажет, если самарянка. А он говорит, да не пить. И она безоружена, ей сказать уже нечего. И она говорит, а как ты просишь пить у меня? Ты же иудей. Начинает учить его, что иудеи с самарянами не сообщаются. Ну, почему ты так? Как удивительно Иисус отвечает ей. Он говорит, если бы ты знала, ты бы просила, и он бы дал тебе. Что тебе этой фразой говорит? Я готов тебе дать. Я готов тебе рассказать. Если ты хочешь этого. И не просто что-то дать. Я готов дать тебе воду живую.
Наверное, не так много времени, поэтому так будем немножко пересказывать.
Я бы дал тебе воду живую. И услышав эту фразу, женщина говорит ему, ну, господин, неужели ты больше отца нашего Якова? Тебе ж подчеркнуть даже нечем. Она не против иметь воду, чтобы не работать, быть на каком-то пособии таком, что вода, это не актуально, а не дай бог так вот на три дня вода включена по Москве. Ой, как это станет актуально, когда искать родники, которые еще хоть мало-мальски приводят для питья, или какие-то колодцы, идти туда, выстоять в очереди. И она говорит, Господи, господин, он тут иудей, она обращается к мной, как господин. Тебе ж подчеркнуть нечего. Кого-то другого. Неужели это больше отца нашего Якова? Вот смотрите, ее понимание духовности, оно сводится к черпаку и к традиции. У тебя подчеркнуть нечего. И вот история наша, вот такая вот нашего народа, что вот это вся духовность. Забота поиск материальных благ, зачерпнуть из этого житейского моря. И вот наши праотцы, наши вот, когда я закажу наши традиционные храмы в России, меня всегда удивляет, что Бога Отца там рисует в каком образе. Старый дедушка с большой бородой, грозно смотрит с купола на тебя и кажется пронизывает тебя насквозь взглядом стрелящим. Почему дедушка? Почему старый? Потому что отцы были дети Божьи. А я как сын своего отца, как бы внук Бога, он для меня дедушка. Вот его представляют таким, вот таким дедушкой, старым, история, древность, это что-то духовное. Вот так на этой женщине было. Она все смотрит того, Господи, тебе и подчеркнуть нечем, а колодец кругом. И вот история наша такая. А ведь действительно, этот участок земли имеет очень древнюю историю. Яков отдал его Иосифу, помните еще, когда благословлял Бытие написанное. Там погребли Иосифа, как он заповедовал, кости из Египта вынесли и погребли там. Правда, о колодце там ничего не написано, вот в Ветхом Завете. Ну, возможно, якобы выжил там этот колодец. Но относились к могилам очень уважительно, а древность. Ну, спор шел не о могиле. Спор шел о колодце, где можно что-то взять, что-то подчеркнуть оттуда. Иисус говорит женщине, не переживай. Вот эту воду, которую пьют, опять будет пить хотеть. А я дам воду, которые только будут пить и не будут жаждать. Господи, дай этой воды. Дай этой воды. Она искала всю жизнь свою. Она искала удовлетворение. В семье искала, не нашла. В обществе искала, осталась одна в полуденной горе колодца. Она не нашла удовлетворения. Она шла к одному, к другому, к пятому, уже к шестому. Она шла к колодцу, шла еще куда-то. Иисус говорит, я тебе дам источник удовлетворения не внешний, а внутренний. Он будет внутри тебя. И как уже в Евангелии от Иоанна 7 главе, помните, по празднике в Иерусалиме, Иисус встал и возгласил, кто жаждет, иди ко мне пей. Кто верует в меня, то, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Он говорит, я тебе дам такую воду, что он станет источником. Сейчас многие люди из-за жары устремляются к водоемам. Для того, чтобы напиться. Или нет?
Нет, конечно.
Искупаться.
купаться, окунуться, водоемы красивые, большие, может, пляжи ухоженные, но никто не идет пить из этого водоема. А уж если пить захотят, или, не дай бог, воды не станет в Москве, не к водоемам пить пойдут, а куда? Искать родничок какой-нибудь, источник. Почему? Потому что источник все время отдает. И поэтому чистый. А водоем все время принимает. Здесь это море, как в мире, называется мертвое море. И тысячи лет, когда там катит могучие воды туда, и все притоки, Арнон и другие, все туда, в это море, и оно ничего не отдает. Оно все выбирает себе. Это самое богатое. Оно мертвое. Там никто не живет. У вас дача есть? У кого колодец есть на даче? Есть у кого-нибудь? Отлично. Советую вам. Вы меньше воды расходуете. Экономите. Мало ли, что там правда на карту, как говорят. Вот, и не будет воды в Москве. Так вы меньше воды берите оттуда. Соседям не давайте. Экономите ее. А чтобы она у вас там хранилась. И что будет с ней? И сами ее пить не будете. А чем больше берете, чем больше людям отдаете, тем чище и приятнее эта вода. Вот так Иисус сказал этой женщине. Я сделаю, что будет источник тебе самой. Когда я читаю Библию, и все для себя. Когда я прошу Бога, и все для себя. Даже живое Слово Божие для меня становится таким. А почему? Потому что я не отдаю его, не стал этим источником, а просто водоем, как Пророк пишет, разбитый. Иисус обещает, я дам тебе вот эту воду живую, и ты будешь, не будешь иметь жажды, не будешь иметь этой нужды. И женщина говорит, о, Господи. Это так замечательно. Дай мне этот подарок. Иисус, если кто-то смотрит, на первый взгляд, как сразу уходит от темы. Дай мне этой воды. Ты рассказал, это хорошая вода. Давай ее. А он не дает. Почему? Ну, атеисты говорят, он не мог дать. Поэтому раз и сменил тему. А сменил ли Иисус тему? Он говорит женщине, пойди подбери мужа. Примерно, вот помните истории, Елеазара, раба Авраамова, историю того же Иакова. Вот пришел раб Авраамов возле колодца, остановился. Приходят девушки черпать воды, начерпали, и он дает одну из них подарки. Что это значит? Смотрится. Ну, клеится. Еще что-то. Иисус знает обычаи народа, он очень четко говорит, пойди позови мужа. Я хочу тебе дать подарок, и не тебе, а твоей семье, позови мужа. 18 стих. Женщина говорит, 17, Господи, ну нет мужа у меня. Слово Божие проникает в самую глубину. Иногда мы читаем Библию, и некоторые стихи так просто пробегаем. Ну, заготовим какую-то палочку какую-нибудь, пилоту какую-нибудь. И кажется, да что такое, одна свадьба отвлекусь, и невеста такая очень интересная девушка, которая хотела, чтобы все не так гламурно было, так хорошо, кошелек хороший был, поэтому возможности были. И она сделала все за немолодого человека. Выходила замуж, и ей говорили, а ты не боишься? И она в ответ на эти все разговоры решила доказать, что не боится и на всех, на салфеточках, на скатертях, на ленточек. Везде было совершенно любовнее и страха. Это написано 1 Иоанна 4.18. Я на этот стих из Библии везде, где только можно, даже торт свадебный, как шедевр, такое произведение искусства, и то доказалось и точно с этой надписью. Ну, кондитер человек неверующий, мало что понимал, в чем. Ну, как было написано, палочка, Иоанна 4.18, палочку опустил, думал, ну что там. Вот. И люди после свадьбы возле этого торта фотографируются. Пока кто-то Библию не открывает, Иоанна 4.18, и читает, у тебя было 5 мужей, которые ныне имеешь не муж тебе. Ну, вроде только палочку опустили с 1 Иоанна 4.18, получилось Иоанна 4.18. Давайте не будем опускать этой палочки, чтобы какого-нибудь подобного, оказывается, не получилось в жизни. Стали мужа в этом подарить? Нет мужа.
истории пастор спрашивает, там, знаете, бледненькое свойство, например, совет, что это? Она была молчание, и мальчик говорит, ну, знали, что правильный ответ Иисус, но там, мол, на девочку похоже. Вот давайте не как в воскресной школе сейчас ответьте мне на вопрос. Итак, он говорит, пойди позови мужа. Она говорит, у меня нет мужа. Что это? Ваше такая напряженка случается, когда женщины уезжают на курорты, и мужчины отдельно от семьи уезжают на курорты, и вдруг на месяц становится не семейнее. У меня нет мужа. Ну, значит, что то ей не муж ждать, когда муж еще?
Нет, значит, она знает, какие-то церемонии.
Вот эти два мнения я тоже вижу вот в этом стихе. С одной стороны, легкий свет такой, у меня нет мужа, такой интересный мужчина, разговаривает, хоть и в идее, а обращается по-человечески так, вот, и у меня нет мужа. С другой стороны, действительно, где-то ее коснулось, и она понимает, даже рядом находясь с этим человеком, который никакой морали и лекции ей не читал, она чувствует и понимает, что у тебя и пять, что было этот, это не то, что должно было быть. У меня нет мужа. Что же он правду сказал? И говорит ей все, что она сделала и как она жила. Да знали люди, что пятеро, может, только троих брали, и это четвертый. Он мне сказал все. И вот посмотрите ее обращение, отношение к Иисусу. Ты иудей. Потом, господин, тебе и подчеркнуть нечем. А здесь Господи, посмотрите, какое слово там, Господи, вижу, что ты пророк. Она искала удовлетворение ко земной жизни, не нашла ничего. Иисус хочет сделать подарок, и говорит, я хочу делать это не тайно, зови мужа и сделаем открыто. Иисус коснулся ее сердца. Она понимает, что она вот открыта все перед ней. Господи, ты пророк. Что должна она, по идее, дальше делать? Вот он открыл всю жизнь, показал, как она прожила, что это неправильно. Она сама понимает, что это неправильно. Господи, ты Господи, и ты пророк. Дальше должна следовать, по идее, молитва покаяния. Господи, прости, не так жила, не так делала, не так думала. Что она дальше делает? Она опять идет обрядом. Вот, где надо поклоняться праздник? На вот этой горе или там, в Иерусалиме. Вот там, ну, придумал Соломон, как, а кто такой Соломон? А вот Моисей сказал, что Господь сам изберет место. И при Иисусе Навине Синия не стояла в Иерусалиме, а была по городам Израиля. А гора, на которой мы поклоняемся, не какой-нибудь холм, неизвестно где, отнятый у каких-то естеев. А это гора Горизим, где произносилось благословение всего народа. Это гора благословения, не Кивал гора проклятия. Мы на самом святом месте. Здесь Авраам поставил жертвенник свой. Иаков поставил жертвенник там же. Иосиф похоронен. Гора, с которой благословение. Это самое святое место, где правильно поклоняться. Вот когда Бог касается человека, человек начинает искать выход в обрядовости. Вот это неправильно. Вы не креститесь. Нет, креститесь, ну, не рукой, а водой. Не так. Христос ей не стал доказывать, что, знаешь, женщина, вода в этом колодце не такая уж и хорошая. И если я купил из этого колодца, так после этого и исход пил, и сколько там может нечистого могу быть за тысячу лет в этом колодце. Он ничего не поведет. Он ей говорил о большем, о другом, когда приходит к нам человек. И Бог его касается, он говорит, вы неправильно верите, потому что вы вот не признаете там Марию, Деву Марию, признаете или нет? Обязательно признаем. Почитаем ее? Почитаем.
Но
не поклоняемся. Христос не так говорит, вы его вот такие и такие, он потом ей скажет. Да, спасение от людей, вот так должно быть. Но он говорит не о жизни, о том, что источник, который я дам тебе, он будет источником текущей в жизнь вечной. Поверь мне, что пришло другое время, когда не на этой горе и не в Иерусалиме он находит общую площадку, подобно как Павел, проходя и смотря ваши святыни, и отсюда начинаете рассказывать, что Бог – это Дух. Многие из вас читали книгу Хижина «Разговор с Богом». Бесцельно сегодняшнего дня, которая в нашей церкви все, кто ее прочитает обязательно, мы сделаем такую читательскую конференцию по этой книге, это прочитать. Это книга сверху, не сверху, издательство, миллион экземпляров, считается самая читаемая книга сегодня в мире, «Разговоры с Богом». И один момент, когда человек, который был номинально верующим, после горя, потрясения, вот, там, идет в ту хижину, где погибла его маленькая дочка, вот, идет туда, потому что Бог его послал, он знает, там будет Бог. И он заходит туда, его встречает пожилая негритянская женщина. И он говорит, как, где же Бог? Он говорит, это я. Не может быть, Бог должен быть только дедушкой с белой бородой. Он говорит, ну почему ты думаешь, дедушка, а почему не бабушка? Ведь Бог, это же не мужской, не женский род. Люди, когда вот Господь касается их сердца, начинает уходить в традицию. И говорит, ну, надо вот так поклоняться, надо вот это сделать, надо такую молитву прочитать, еще что-то. Христос говорит, Бог – это Дух. Это не дедушка и не бабушка. Это Дух. И поклоняться нужно в Духе истины. Если мое поклонение, очень правильные слова выходят только из уст моих, это поклонение Богу. Это правильные, красивые слова. Я возьму сборник молитвослов, хорошие молитвы там, почитайте, если найдут на свободу. Хорошие слова, все. Кто-то, наверное, молился этими молитвами. И тому, к сожалению, не всегда тому, кому надо, не всегда Богу, иногда людям обращены к святым эти молитвы. Но слова такие хорошие, если они не идут из моего сердца. Если я пел «Отче наш» вместе со всеми сегодня, и это была просто песня, это было мое поклонение, моя молитва? Нет. Бог есть Дух, и поклоняющие должны поклоняться в Духе истины. Вот таких поклонников Отец ищет себе. И вот эта вот центральная мысль, вот этого отрывка, Он говорит ей, а Бог кто Он? Более того, Христос говорит этой женщине, она говорит, придет Мессия, когда-то это будет. Он говорит, я Христос. Фарисеи спрашивали его, ты Христос? Он им что говорил? Даже первосвященник он сказал, ты говоришь. Ученикам своему не говорил об этом. Он ждал, когда Петр воскликнул, ты Христос, ты Бога живого. Блажен ты, Симон, сын Ионий, не злой, не кровь, скрыли, а хитрый мой. Но только два случая в Новом Завете, когда вот этой женщине Христос говорит, это я. Если по расчетному в этой главе, это уже Евангелие. Вот таким простым людям, которые не знали книг, которые знали только традиции, что Христос открывается и говорит, это я. Бог – это Дух. И Он хочет, чтобы поклонялись Ему вот в Духе и истине, искренности. Вот этого открытого сердца Бог ищет сегодня. Бог есть Дух. И поклонялись Ему, должны поклоняться в Духе и истине. Телевизор беседу. Так интересно, что бы дальше было? Какими бы словами молилась эта женщина? Как бы она дальше повела себя, ученики пришли, беседа прервалась, и она идет в свой город. Она идет к тем, от кого пряталась. Она шла от людей, теперь она идет к людям. Почему люди, которые искренне смотрели на нее, вдруг поверили ей?
Ведь до этого шли и не верили. Что изменилось такое, что поверили ей? Во-первых, она пошла к людям, и она не пришла и сказала, я вам расскажу о Христе. Христос, это иудей, вот такого роста, вот такие глаза у него, вот нет. Она пришла и говорит, пойдите посмотрите, не он же Христос, он сказал мне все, что я сделал. Когда мы идем к людям и начинаем рассказывать им о Христе, да, это все правильно, но женщина сделала лучше. Она не просто им о Христе стала рассказывать, она их стала звать ко Христу. Пойдите сами и посмотрите. Когда берем Библию и говорим, вот это очень важная святая книга, и ты нужно обязательно знать, я буду учить тебя этой книге. И есть такие религиозные направления, которые говорят, там книгу не читают, мы будем за прикрепление учителя за тобой, который вот так вот откроет, прочитает, вот так откроет, как сюда еще что-нибудь возьмет и сам не читает. Отнесите Божье слово людям. Оно живое, оно работает. Женщина не подменила Христа. Она не приватизировала то, что она узнала знание о Боге и сказала, это мои знания, это моя песня, это мой сын, вы видите, чтобы мне рассказывали и говорили, это мое. Она сама и говорит, он мне сказал, все, пойдите, посмотрите. И если до этого она шла по городу, видела мужчин, наверное, нет, она видела самцов, вот, когда она увидела людей, она увидела людей, вот эта искренность, которая она говорила о себе, не о Христе. Он мне сказал все. Он рассказал. Пойдите, сами удостоверьтесь. И Слово Божие очень благосклонно называется о жителях веры и Филиппа, который выслушал проповедь Павла. Поверили? Стали собираться и проверять, точно ли это так. Кажется, их надо обсудить и сказать, ах, вы неверующие, а мы такие собрались верить. Нет. Описание говорит, они собирались и изучать, и еще больше показать. Наша задача не рассказать людям о Христе, какой Он. Наша задача не рассказать о Писании. Наша задача принести людям Христа самого. И сказать, вот он, посмотрите. И они его могут увидеть в нашей жизни, в наших глазах, в нашем поведении. Почему Христос говорил, что делайте ученикам, то есть делайте больше, чем я. Неужели больше, чем Христос можно сделать? Оказывается, да. Когда человек, кому много проще, но тот много любит, вот знали его таким, и вдруг что-то у него меняется, в жизни совершенно меняется. И эта женщина практически целый город привела к Христу. И она просто сказала, пойдите сами посмотрите. Мне он сказал, да, пойдите посмотрите. Много ли для этого нужно было? Нет. Нужно было искренне поверить самой. Нужно было пойти к людям и просто сказать, вот, пойдите посмотрите. Он для меня сделал. Сказать свое свидетельство, что он сделал для меня. Пойди, может, он делает и для тебя. И потом уже мы не прочитали этого, говорят женщине, не по твоим словам веру. Сами видели. И это звучит как унижение ее, для вас, если бы прозвучало так, или поощрение. Вот хорошо, если это поощрение для нас. Когда человек, который услышал от нас первую вещь о Христе, пришел ко Христу и говорит, я уже уверовал не потому, что ты мне сказал, я сам Христа встретил. И нет посредника между Богом и человеком, ни Дева Мария, ни какие-нибудь святые, прожившие действительно святую жизнь, они не могут стать посредниками. Они станут только теми зубами, которые закроют Христа от народа. А путь к Христу лично каждому. И наша задача показать Христа. Есть одна хорошая христианская песня, в которой мне до боли не хочется один псалом петь. А когда вот приходится приезжать куда-то в другой город и проповедовать, там, говорят, гости приехали, особенно из Москвы, ну, давайте песню споем, какую встречая, как есть из другого, я из другого города, какую песню поем обычно. Дорогие минуты нам Бог даровал,
практически все. Хорошая песня такая, кроме одного куплета. Потеснее кружит Иисуса Христа. Я сразу вспоминаю историю Захея, как он пробирался сквозь толпу, а последние рубеж обороны были ученики, 12, которые замкнулись, потеснее кружили Иисусу Христу, Христос обращается Христом к людям и говорит, идите вот в эти города по двое, проповедуйте, а они опять поют, потеснее кружим Иисуса Христа, и Захея им туда не пробиться. Хорошо, если бы наши лица были обращены к людям. Христос с неба куда пришел? К кому пришел? К людям пришел. Он пришел на землю к людям. А наше сокровенное желание от земли и от людей. А Христос поворачивает нас, как учеников, говорит, идите, я посылаю вас. А что я могу сделать? У меня жизнь путевая. Ну, не знаешь, какой этой женщине, шесть гражданских браков. Чуть лучше. Ну, иди. Да я ж такой, ну не такой же бандит, как на кресте умирающий, который ныне же водится Христом стал. Не такой же. Так иди. И эта история мне больше всего говорит о том, иди. И вот то, что сделал с тобой Христос, вот просто это скажи. Не говори богословские теории, не рассказывай дихотомии или трихотомии. Не рассказывай там о восхищении, когда что будет. Это интересно, это нужно. Но пойди к людям и скажи, что сделал с тобой Христос. И это насытило Христа. И ученики пришли, говорят, учитель, покушай, он говорит, уже сы. Кто ему здесь принес? Моя пища есть твою волю Божию. Когда делишься живой водой, она внутри обновляется. Проповедник, благовестник питается благословением своего. Не в смысле, что ему там кулочку принесут за благовестие нет. А в том, что отдавая эту воду живую, она опять наполняется. Говоря другим, ты получаешь еще больше сам. Ты хочешь жить здоровой жизнью. Ты хочешь, чтобы то был этот источник. Чтобы твой колодец не засух там. Так отдавай. Так не молчи. И если она уходила от людей, сегодня она идет к людям. И пусть Бог нам поможет. Выйди отсюда. Иди к людям. И не петь потеснее окружим Иисуса Христа, а петь. Пойдем за ним.